Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Чи було оправдано забойство Куби і Гейдриха? Адказ на гете питання шукають у дільниці передачі Ганни Соус тільки жанчини. Як білоруська молодь у 60-70-ті годи завойовувала територію своєї свободи? Гетая тема у Новій Атлантиді. А так само нові розділи книги Сергія Навумчика «92-й».
Тільки жанчини. Кожної середу паугодинна дискусія.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жанчини». З вами Ганна Соус. І тема сьогоднішньої розмови – як політика маніпулює історією і чому. І я хочу представити сьогоднішніх удільниць. Доктор історичних наук Світлана Куль-Цельверстова з Городні, була викладчиця Городінського державного університету ім. Янки Купали, а тепер професор Белостоцької політехніки Варшавського університету. Вітаю вас, Світлана.
Добрий день.
І я вітаю доктора історії Олену Маркову, супрацовницю факультету гуманітарних дослідувань Карлового університету у Празі.
І добрий день.
Так само третя удільниця, психолог, організаторка наукових подорожжя у рамках Літучого університету Світлана Бергер з Мінську. Добрий день, Світлана.
Добрий.
І ми записуємо передачу 9 травня. Наша розмова, правда, буде ширейша за тему Другої світової війни, закінчення якої у Європі відзначали Україна Єврозв'язу і в Україні 8 травня, у Білорусі і у Росії. І помпезно означають 9 травня. Світлана Бергер, ось некілька днів тому ви написали у Фейсбуку, що як свято гетий день давно не усприймається. Я вас процитую у скороті. Одно зло, заливши кривою мільйони невинних людей, інше зло, і знищивши тим самим його, інше протягувало ще многі десятигодді знищать людей уже самостійно. Своїх габреїв не виратували, не попередили, каб утекли від німецької навали. Ленінградську блокаду організували, потім вину на німців звалили. Кільки людей опинулося у ГУЛАГу після полону і окупації. Мільйони. Яка перемога? Хто кого перемог? Світлана, калі ласка, откажіть, хто перемог, і потлумачте вашу позицію більш подробязно, калі ласка.
Мой взгляд, когда воюют два зла, когда борются два зла, победы быть в принципе не может. Основные действующие лица Второй мировой войны, это, ну, как мы понимаем, это Германия и Советский Союз. И одно зло победило другое. Мы знаем, каким, какой ценой, сколько людей погибло, которые стали пушечным мясом. На мой взгляд, ну о какой победе можно говорить? Советские люди не получили того, что они могли бы действительно получить, отдав действительно столько жизней в этой борьбе. Потому что коммунизм продолжал властвовать, потому что идеология осталась той же, потому что человеческая жизнь по-прежнему ничего не стоила. После войны мы помним о той страшной трагедии, когда в одночасье с улиц Советского Союза исчезли калеки, безногие, безрукие, их вывезли на Валаам, на Соловки, в места достаточно далекие, чтобы глаза не мозолили. И когда, ну, до меня дошел ужас вот этого, даже одного из этих преступлений, сталинизма, ну, о чем еще можно говорить? Положение евреев в Советском Союзе нельзя тоже назвать никаким позитивным после войны. Моя бабушка уже в послевоенное время судилась, чтобы доказать, что Вульф, так звали моего деда, который без вести пропал в 41-м, в первые же дни войны, и Владимир – это одно и то же. Бабушка не хотела, чтобы мои мама и тетя носили отчество Вульфовны, потому что продолжался государственный антисемитизм, потому что евреи преследовались, потому что евреям было просто небезопасно жить в Советском Союзе, ну и так далее. То есть можно бесконечно должить примеры того, что победы на самом деле не было. Просто более сильное зло осталось существовать, не произошло никакого покаяния. И, на мой взгляд, победителем в этой бойне можно назвать немцев, немецкий народ. Потому что они действительно поняли, что произошло, они покаялись, до сих пор они продолжают находиться в этом состоянии покаяния, делают, что могут, исправляют, что могут, что получается. И, конечно, немецкий народ вызывает величайшее уважение после этого.
Дякую, Світлана. Олена Маркова, чи ви погодилися з такою оцінкою Світлани Бергер, як історик, як білоруська, як уродженка Білорусі? І чи ви часто зустрікали таку оцінку у подручниках, у наукових працях?
Я, звісно ж, соглашусь з оцінкою Світлани, тому що це така дуже довольно емоціональна оцінка. Для мене, як для історика, я все-таки стараюсь быть более, как сказать, объективной, стараюсь сохранять, можно так сказать, нейтралитет, конечно, если это возможно в этой области. Но прежде всего для меня, как для историка и как для уроженки Беларуси, война – это переосмысление, это покорность, это прежде всего отказ от ура-патриотизма. И опять же объективность. В этой связи я, конечно же, хотела бы сказать, что вопросы, они, которые вызывает война, у которой, я считаю, нету победителей, абсолютно правильно. Эта война вызывает скорее больше вопросов, например, чем ответов. Вот если, допустим, мы возьмем, например, убийство Кубы или как представителя, значит, фюрера в Белоруссии, или, например, Гейдриха в Чехии и Моравии, то мы знаем, что убийство вот этих вот лидеров, оно повлекло за собой сотни, десятки, сотни тысячи жизней, жертвы ни в чем не повинные, так скажем, из гражданского населения. Например, в Чехии это было сожжение лидиц, да, и расстрелы массовые, допустим, гражданского населения, как в Беларуси, так и в Чехословакии. И в этой связи возникает вопрос, вот, например, конкретно это событие, было ли оправдано убийство, вот, допустим, этих отдельных людей десятками тысяч, ценой десятков тысяч гражданского населения? И какая же ценность, собственно говоря, имеет отдельная человеческая жизнь в этой войне? И считаем ли мы жертвы, например, десятками или миллионами? То есть эти все вопросы, они все-таки ждут своего переосмысления, вот, я считаю, с исторической точки зрения.
Дякую, Алена. Святлана Кулюся Альверстова. Як бы вы, як навуковец, оценили, насколько в Беларуси объективно и шматбакова доследована история Другой сусветной войны, у тым ліку, вось, у тым ключи, про які говорила теперь Святлана Бергер?
Ну, я два словки хочу еще просто прокомментовать то, что говорили мои коллеги, коллежанки, потому что я не совсем сгодна с оценкой и с одной, и с другой. Давайте разведем по два боки. По-перше, перамога – это перамога. Это то, что зробил народ. И белорусы, и россияне, и русские, и украинцы, и многие другие. То, что фашизм перемогли, это да. Это треба означать и памятать, и что все разом, не только, между іншим, позиция, что Советский Союз и Германия. Коли поглядеть по оценках, по ресурсах и по значности, скажем, вклада в перемогу над фашизмом, то Советский Союз аккурат не будет на первом месте. Тут еще и про коалицию треба не забывать. Так вот, давайте разведем вот этот героизм и то, что была перемога над фашизмом, и он, дякую Богу, не расчекся по всем свете и не запановал. То, что зробил народ, это одна справа. И другая, кто этими пленами, кто эти плены выкорыстал, и до сегодняшнего дня на этом спекулюю. Вот эти две речи треба развести. Святковать перемогу народа, людей, простых людей, пехотинцев, я не веду, танкистов, моих дедов, например, с одного боку, и с другого боку, у других бок отсунуть, пробачьте, скажу нехорошее слово, ту сволочь, которая из этого скористала. Но это вот одна речь. Ну а что дотычется вашего питания про оценку войны у подручниках, ведаете, но я все ж таки уже достаточно долго живу на свете, могу поравнать, так? Те оценки войны, которые были до 90-х годов, и которые сделались после, и до этого часу, как бы они еще потрошку, вельми осторожно выходят у школьный курс, чи университетский курс, все ж таки оценка подей войны на территории Беларуси не только с пункту погляду Беларусь великая партизанка, и весь белорусский народ был задействован в борьбу с немецкими оккупантами и подтримливал советскую владу. Все ж таки уже крышку больше узважено это оценивают и показывают и неоднозначность позиции белорусов, и неоднозначность, скажем так, немецкой политики в стосунку до национального питания на территории Беларуси. И, скажем, разумение белорусами и многими, в том веку партизанами, советскими навод, скажем, не примальность, не цалком примальности той цели, той меты, за которую они змагаются, за вертание советского ладу, колгаса, сталинщины и так далее. Сгадаем Адамовича хотя бы. У него это прозначено. Вот Алексеевич, а это ж не только в историю выходит, это и через нашу литературу проходит. Так что, безумовно, с подручниками еще треба будет працовать. И не одно поколение может быть, как дать оценку этой войне и роли, и значения для белорусского народа. Але, ну вот за опошние 10 годы, конечно, однозначность такой оценки войны, она изменилась.
Светлана уже сказала про то, что... перамога народа ў вайне, ёй скарысталіся, ёй спекулююць самыя розныя сілы. Ось я, Алена, вас хацела запытацца, як вы мяркуеце, як палітыка маніпулюе гісторыяй, чаму, і ці гэтая маніпуляцыя адбываецца ў любым грамадстве? От і найбольш якога перыяду яно тычыцца, найноўшай гісторыі ці старажытнай, от найпрасцей маніпуляваць якім перыядам?
Я считаю, что такие манипуляции случаются всегда и в любом тоталитарном обществе, когда существует политический заказ. При этом я не считаю, что, допустим, настоящую, вот современную, скажем так, сегодняшнюю историю манипулировать, например, легче или, наоборот, сложнее, чем, например, более там, древнюю, так скажем, историю или более раннюю. Потому что история, она всегда легитимизирует настоящую вот сегодняшнюю власть, так скажем. И власть, конечно же, пользуется этим. Например, вот самый такой яркий, я могу сказать, например, пример, что касается меня, вот когда в Чехословакии к власти пришли коммунисты, тогда сразу же гуситы стали первыми коммунистами и носителями коммунистической традиции. То есть это были люди, которые стремились, согласно коммунистическим историкам, коммунистическим требованиям, учебникам и так далее, они стремились построить социалистическое общество. И боролись прежде всего с неславянским врагом. И если вы почитаете учебники этого периода, там исследования каких-то серьезных таких исследователей, там Кафка, Недла и так далее, то мы увидим, что на самом деле действительная причина гуситского реформации, реформационного движения, то есть какие-то религиозные мотивы, да, они находятся на совершенно там 10-м месте. Самое главное, это коммунистическая вот такая идея, идеология и борьба с неславянским врагом, то есть немцами, да, там эксплуататорами трудящихся, так скажем. Вот. И вот это один из примеров, да, то есть когда, скажем так, история там давнишняя или сегодняшняя, она легитимизирует потребности сегодняшнего общества, сегодняшнего режима. Вот это был, собственно говоря, вопрос такой и пример. А уже, сама, конечно же, замалчивалась о том, что, например, гуситы, они опустошали города, они уничтожали мирное население, да, то есть сжигали и так далее. Да, вот это вот уже как-то случайно замалчивалось, например, социалистическими историками.
А, и я то же самое питание хочу задать Светлане Куль Сельверстовой. Як политика манипулирует историей? Чему ваш отказ, коли вас?
Ну, ведаете, все ж таки я працую с историческими крыницами и активно так, со старожитности и до сегодняшнего дня. Специфика у меня работы такой, что я мушу крыницы проглядать на протягу стагоддзяў. Ну и скажу так, на мой погляд, тут маніпуляцыя гісторыі была заўсёды, пачынаючы ад жыцці святых, ад геаграфічнай літаратуры, ад старажытнага Рыма, заўсёды маніпулявалі для мэтаў, для патрэб існуючага лада, існуючага нават персоны, асобы. Вось. Іншая справа, што, ну я бы сказала так, узровень цынізма
разумеете, с которым робится эта манипуляция. Коли в старожитности моральный бок вот такой манипуляции истории частей за все не оценивали, те лечили, что Бог как бы разведет, кто правый, кто виноват. И тут загадаем еще иезуитов, правда, мы это оправдывая сродки, можно сделать все, что хочешь, и схлусить, и перекрутить рычаистность, как только было добро костел, так? Но справа в том, что на сегодняшний день, коли взять вот эти манипуляции, так, это началось где-то с конца 18-го столетия, как я оцениваю, когда такие манипуляции с историческими ведами стали не то, что они стали сведомыми. То есть человек робил это даже в меркантильных метах. Не для высоких потребов, да? не с оценкой того, что это треба краине, это треба народу, это треба будущине, а для теперешней. Вот его и ягоных, как бы, ягоного клана политичного, эти политичной партии, эти политичной силы, теперешних потреб. Что будет после, как это будет, больше не турбует теперь. Вот, на мой погляд, именно в этом есть разница ситуации помеж тем, что было в старожитности, и тем, что есть теперь. То есть стоит питание моральности. Вот, стоит питание оправдывания вот в этой манипуляции. А коли мы возьмем, скажем, на протягу стагодия, как это выглядает, ну, история, это все сучасное, перекуленное в минулое, правда, это оно так и есть. Каждая эпоха ставит свои питания до минулого, свои, как бы, потребы до минулого. Шукая там то, что треба теперь. Питание встает у инструментарии, с помощью чего это будем шукать, так? С помощью чего мы будем расшукивать эти известки и питание интерпретации. Ну и когда мы будем говорить, насколько поравнать минулое и теперь, манипуляция с историческими ведами, я бы сказала, что теперь это больше складано. Особливо опошние 10 годы, когда появился интернет. Потому что все питание встает в уровне информованности, информационной просторы. На сегодняшний день, вот, когда взять на вот, войну в Украине, которую Россия развязала, да, там же идея информационная война на уровне войны полевой и информационной, они однольково важные, однольково острые. И как развенчивались и фальсификации, и мифы, и, скажем, просто звычайные подтасовки. Вот. Через интернет-простору, скажем, многие информационные, идеологичные атаки Украины, российские, Украины, как бы отбивались. То есть, на мой погляд, вот миновита махчимость, досяжность, так скажем, досяжность информации, крыниц, первых крыниц, досяжность экспертных оценок разных людей с разными поглядами, створяют больше сприяльную атмосферу для, скажем, адекватной оценки политичной ситуации.
Только женщины. Каждую среду полугодинная дискуссия.
Светлана Бергер, те вы згодны со Светланой, с оценкой Светланы, что теперь больше складана маніпуляваць історыяй у час інтэрнэту? Вот вы як арганізатарка навуковых гістарычна-літаратурных падарожжаў з вашага досведу. Вот ці шмат людзей хочуць ведаць больш-менш аб'ектыўную гісторыю сваёй краіны і робяць для гэтага нейкія намаганні? Ці лёгка супраціўляцца маніпуляцыям?
Я не думаю, што сейчас сложнее, наоборот, у властей появились такие мощные ресурсы, как телевидение, которое смотрит подавляющее большинство населения Беларуси, Украины, России, интернет тоже читают. В интернете же тоже читают только те сайты, которые хотят. То есть на сегодня информационная война, она действительно, мы ее наблюдаем, но, на мой взгляд, ее пока выигрывает Россия. Потому что даже вот я сейчас собираюсь ехать в Киев, к примеру, и мои родные, близкие, знакомые в ужасе, куда ты едешь, в эту фашистскую страну. Это сейчас происходит. Хотя вроде бы информации достаточно. И да, власть делает то, что ей выгодно. Любая власть, она всегда является выразителем интересов, воли отдельной группы людей. На сегодня не существует ни одного примера власти, которая действительно бы думала о народе, какой бы он ни был народ. Это проблема всего мира. И любая власть будет манипулировать всеми возможными способами, в том числе исторической памятью и оценкой исторических событий.
Алена Маркова, вы займаетесь историей Беларуси 20-го стагоддзя. Як бы вы коротко вызначили основные миты, что тычатся белорусской истории, якими вы их бачите?
Таких мифов, конечно, можно там привести сразу несколько. Я, наверное, ограничусь на таком самом, может быть, там очевидном. Да? Это миф такой о братстве и единстве трех славянских народов, да, начиная от Киевской Руси и так далее. При этом вот этот вот миф такого нашего славянского братства, да, несуществующего, позволяет, например, поддержать там аннексию белорусских территорий там Катерины Великой, да, забыть, условно говоря, про войны за Смоленск с Великокняжеством Литовским, забыть о насильственной русификации в течение 19 и 20 века, да, далее пак, значит, интенсивную русификацию в советский период, да, ну мы же братья, да, как так, значит, нужно элиминировать особенности национальной культуры и национальной мовы, упростить национальную мову и так далее. Вот этот вот миф, это то же самое, как я и говорила в предыдущих, так скажем, ранее, да, это легитимация, собственно говоря, вот русификации, да, это один из таких ярких примеров, как это можно практически использовать для, скажем так, практических целей, вот этот вот исторический миф.
И Светлана Коль-Сельверстова, калі ласка, вот то же самое питание, я крыху вам инакше переформулюю, а с вашего погляду, какие наибольш яскравые фальсификации белорусской истории теперь, наибольш видовочные?
Ну, по-перше, я погаджуся з Аленай на конт міфа о трьох братніх народах. Это народах. Это, може бути, одна з найбільших, найбільш болючих для нас міфів, которая розбурає нашу історію, просто історично якби минуле, скажає, так, з этого боку. І, скажем так, з гэтай причины менавіта может быть найбольшая колькасць фальсификаций, потому что вся наша гісторыя, которую мы разглядаем, которую мы пробуем аднавіць аб'ектыўна і хотя бы с пункту погляду інтарэсаў ці патрэб беларускага народа, яна сказалася вот менавіта дзеля гэтага міфа. Толькі я падкрэсліла, не русіфікацыя і не русіфіцыраванне. В падставе лежала імперскасць. В подставе лежало включение этой территории нашей до Российской империи. А русификация русской мовы и так далее, это был инструмент. А главное, это имперская, скажем, политика имперская. Вот. Так что это может быть наибольшая подстава для всех фальсификаций. И тут я бы означила так само в якости мифов, это то, что белорусы отримали державность только в 18-м годе из рук России, которая стала революционной. Вот. Это миф, а и фальсификация так само, а в том, что белорусы это селянская нация, отделение нашей шляхты и нашей интеллигенции, и нашего мещанства от белорусского народа. Вот это может быть наибольш такие важные, аккурат с пункту погляду того, что, чем я занимаюсь, и моей эпохи. А по 20-му стагодзе фактично гэтые же мифы и проходили тераставленскую политику, террасоветскую политику. Селя Беларуси партизанка, белорусы бульбаши, белорусы не имели своей державности, у белорусов селянская мова. То есть пагарда и ставление до нас, как до колонии, как до провинции. Ну, вот это, на мой погляд, покрываю все, а остальные из него вытекают.
Светлана Бергер, у меня до вас питання як до психолога. От як довго живучыя гэтыя міты, гэтыя стэрэатыпы, якія засвоены ў маладым узросце пераважна, ну от у тым ліку і гістарычныя міты, стэрэатыпы. Як рушацца гэтыя застарэлыя клішэ пра партызанскую, сялянскую нацыю? Дзякуй дзеду за пабеду цяпер, напрыклад, такі.
Зависит от человека, конечно. Есть люди, которые с этими мифами умрут. они будут с ними жить, и они не откажутся ни от каких своих убеждений. Это болезненно, это требует серьезной работы, это требует усилий, это нужно соглашаться с собственной неправотой, собственной недальновидностью. Ведь были когда-то люди, которые всегда понимали, что такое коммунизм. И на сегодня еще подавляющее большинство белорусов, если говорить просто о жителях нашей страны, они не понимают, что такое коммунизм. Они, многие еще смотрят с таким радостью и ностальгируют по прошлому советскому и вспоминают, какое вкусное мороженое было. Нужно серьезно учиться, нужно читать, нужно общаться с людьми, которые несут правильную информацию. Нужно заходить на те сайты, где действительно реальная информация, а не советская, ну или в советских традициях. И, к сожалению, относительно немного людей к этому способны самостоятельно. И для того, чтобы смогли люди отказаться от этих мифологических установок, должно быть совершенно по-другому построено наше образование, наши средства массовой информации, наше телевидение. И люди поверят тому, что они услышат, увидят на телеэкранах, они поверят учителю в школе и смогут. Ну, вот на сегодня, понятно, не видно, когда это произойдет. Перспектив вот на сегодня я не вижу. А если в процентном, допустим, соотношении предположить, сколько людей готовы к самостоятельному поиску истины, ну, несколько процентов.
А Светлана, это протяг думки Светланы Бергер про то, что люди поверить в наставнику в школе, поверить выкладчику в университете. 4 года тому с вами и вашими коллегами по историчному факультету Гарадзенского университета не протягнули контракт. Теперь науковцы с большего протягивают науковые доследования, выкладания у польских ВНУ. Вот теперь про некоторый час. Как бы вы потлумачили, кому и чему перешкоджали гарадзенские историки? Чому вот так отбылось?
Ну, ведаете, я 2 года назад написала артикул про справу Філарету Філамата у Віленському університеті і зробила вельми прозрыстую паралель з ситуацією, которая склалася в Гродзенському університеті. Нішилася нават, я би сказала, у дадзеному випадку, нават не Гродзенська історична школа, як такавая, хоча это одна з метаў була. На мой погляд, нішилася Гродна, як один з інтелектуальних центрів Беларусі, а менавіта як альтернатива и про советскому Могилеву, и, скажем, про московскому Минску. Потому что Гродно завсёды был в оппозиции. Фактично та самая ситуация, которая склалась в 19-м стагодзе, в дошине до Вильни, который завсёды был в оппозиции до Петербурга и навык и до Варшавы. То есть знишающую элиту, выгоняющую ее, вытискающую ее с Гродно, и тимлику с Белоруссии, улады просто расчищали, можно сказать, место для своих идеологов, до своего уплыва. Но это, ну, может быть, да, коли проанализовать, кого, скажем, выгнали, от кого позбавились однозначно от национально ориентированных историков. А их история – это идеология. То есть надто мы заминали вот, идеологичной работе, ты влеку Гродно. Но, скажем, не те часы, не 19-е стагодие, где дальше едешь, тише будешь, так скажем, лозунг был имперцев российских. Теперь уже дальше это аккурат не тише. Так что, ну, вот такая моя оценка.
Алена, ну вот я хочу сгадать заяву сёлетнюю Александра Лукашенко, историка поводле адукации. И он выказался упершиню, напэўна, что белорусскую историю трэба отлишивать от Полоцкого князства. Не с 91-го, не с перемоги у другой сусветной, як часто у яго гучала раней, менавіта с Полоцкого князства. Ці позитивны гэта знак? И ці можна лишить гэтую заяву, ну, так само політичной маніпуляцией?
Я считаю, что вообще, мое личное мнение, как, например, историка, что не следует придавать значение очень большого этому заявлению, потому что лично я не вижу здесь ни позитивного, ни знака. Вот, то есть не будет в этом, я считаю, импульса, который, например, изменит, да, трактование истории там, или интерпретацию, да, в каком-то долгосрочной перспективе.
Ага, дякую вялікі. І апошняе пытанне Святлане Бергер. Я хачу завершыць якраз тым, з чаго мы пачалі. Вы далі такую рэзкую адзнаку, адзначэнню 9 траўня ў Беларусі, ў Расіі. А што для вас асабіста значыць дзень 8 ці 9 траўня?
Это день скорби, это день слез. В Минском гетто погибли мои родные. Я не знаю даже, сколько их было. Я не знаю, как это произошло. Понимаю, что можно праздновать в этот день. На мой взгляд, в войне, в такой бойне, которая случилась со всеми нами, нет и не может быть победителей. Там были все жертвы. Герои, которые пожертвовали своими жизнями, они тоже были жертвами.
Хвалях свободы вы слухали передачу «Только женщины». С вами была Ганна Соус и удельница передачи историки Алена Маркова и Светлана Куль-Сяльверстова и психолог Светлана Бергер.
«Только женщины». Кожную середу полугодинная дискуссия.